Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с кинорежиссером Ларисой Фарберовой. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Светлый рай» рассказ о жанре плача и причитания. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 19. О чудотворцах, святых старцах. Сказал Авва Дула, ученик Авва Виссариона: «Когда мы шли по берегу моря, я вас жаждал, и сказал Авве Виссариону: Авва, я жажду. И, сотворивши молитву, Авва говорит мне: пей из моря. И тотчас вода сделалась сладкою, и я напился. Потом я зачерпнул воды в сосуд, не захочется ли пить еще? Увидев сие, сказал мне он: зачем ты зачерпнул воды? Я сказал ему: прости мне, Авва, может быть, еще захочется пить? И сказал старец: Бог сущий здесь и везде Бог. В другое время, когда ему, Виссариону, нужно было, сотворил молитву и перешел Хризорою пешей и вышел на берег. Я же, удивившись, поклонился ему, говоря: как чувствовал ты ноги свои, когда шел по воде? И говорит старец: до пят я ощущал воду, а прочее было твердо. В иной раз, когда мы шли к другому старцу, солнце близко было к закату, и, молясь, старец сказал: молю тебя, Господи, да стоит солнце, пока я приду к рабу твоему. И было так. Пришел однажды один бесноватый в скит, и была о нем молитва в церкви, и не выходил демон, потому что был свиреп. Говорили клирики: что будем делать с сим демоном? Никто не может изгнать его, кроме Аввы Виссариона, и если станем звать его для себя, он не придет в церковь. Сделаем же так. Вот прежде всех приходит он в церковь, сделаем, чтобы страждущий сидел на его месте, и когда он взойдет, станем на молитву и скажем ему: «Разбуди брата, Авва». Так и сделали. И когда пришел старец утром, стали на молитву и сказали ему: «Разбуди брата, Авва». Он сказал ему: «Встань и выйди отсюда». И тотчас вышел из него демон, и стал здоров человек с того дня. Говорили старцы Авве Илии в Египте об Авве Агафоне, что он хороший брат и говорил им старец Илия: «По своему поколению хорош». Говорят ему: «Сравнительно с древними что?» И ответил: «Сказал я вам, что по своему поколению хорош он, а что касается до древних, я видел человека, который мог остановить солнце на небе, как Иисус Навин». И, услышавши сие, удивились и прославили Бога. Некоторая женщина, имея болезнь в груди, называемую рак, и слышавши об Авве Лонгине, искала случая встретиться с ним. Он жил в 9 милях от Александрии к западу. Когда же искала его женщина, случилось блаженному сему собирать дрова при море, и, увидевши его, женщина говорит ему: «Авва, где живет раб Божий Авва Лонгин?» Не зная, что это он сам. Он же сказал: «Чего ты хочешь от этого обманщика? Не ходи к нему, ибо он обманщик. Что же тебе нужно?» Женщина же показала болезнь. Старец, знаменав крестным знамением то место, отпустил ее, сказав: «Ступай, Господь исцеляет тебя. Лонгин же не может помочь тебе». Женщина ушла, поверивши слову, и скоро была исцелена. Когда же рассказывала некоторым о сем и сказывала признаки старца, узнали, что это был сам Авва Лонгин. В другой раз еще иная женщина, имеющая неисцельную болезнь на руке, пришедши с другой женщиной, стала ждать вне кельи старца у окошечка, так как он сидел там. Он отсылал ее, говоря: «Отойди, женщина». Она же продолжала оставаться и не говорила ничего, ибо боялась. Он же, узнав и разведав, что нужно ей, встал и затворил пред ней оконце и сказал: «Ступай, ничего худого нет у тебя». И исцелилась женщина с того часа. В иной раз еще принесли к нему бесноватого. Он же сказал принесшим: «Я не могу ничего сделать вам, но лучше идите к Авве Зенону». Авва Зенон стал на молитву и начал теснить демона, изгоняя его. Демон же вскричал: «Может быть, думаешь ты, что ради тебя выхожу? Вот Авва Лонгин молится, говоря на меня Богу, и, страшась его молитв, я выхожу, а тебе и ответа не дал бы я».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с кинорежиссером Ларисой Фарберовой. Лариса, в прошлый раз мы с вами говорили о вашем телевизионном фильме, который вы сняли к столетнему юбилею художественного театра. Это был единственный фильм, который вы сняли?
Как режиссер. Да, там очень много фильмов с моим тем или иным участием, или редактор, или ассистент. Но здесь была моя ответственность. И я в меру своей ответственности сделала о вечном театре.
Это первый такой опыт цельной работы, за который вы целиком отвечали и вы довели до конца. То есть это определенная, может, без пафоса, но это веха в некотором смысле.
Но это веха в том смысле, что я режиссер. потому что я смело могла бы говорить, что я редактор, у меня образование позволяет, я филолог. Но вот там уже режиссер. После этого я работала в детской редакции, «Рост», и очень много монтировала тоже, но главным не была режиссером. И поэтому, когда мне игуменья сказала, сделай кино, дело в том, что я, будучи директором программ, я очень много раз группу возила в командировки. Я хорошо понимаю, как работает...
Как работает группа, как весь механизм.
Да, я все это знаю просто на зубок. Что делают осветители, что делают
оператор, режиссеры, что система.
Что операторы, да. То есть я все это знаю. Тут она мне говорит, ты одна, сделай. В следующий раз я уже приехала снимать и переезжала снимать 3 раза. Первый раз талантливо все забыли о том, что я приеду, и даже были сомнения, пускать меня в монастырь или нет. Но мы все-таки снимали с моим первым оператором. А 2 других раза это были очень обширные уже съемки.
Поскольку вы решились снимать фильм о монастыре, тем более это гораздо шире, чем просто рассказать о месте, вот уникальном месте на Святой Земле, которая вообще вся уникальна, фильм получился вообще о монашестве, с таким большим наполнением, причем не декларативно, а вот с помощью каких-то художественных, таких тонких деталей. Естественно, нельзя не сказать, как все мы знаем, люди воцерковленные, этот наш расхожий лексикон, мы всегда говорим об искушениях, поскольку сопротивляемость в воздухе сразу уплотняется, воздух уплотняется, и сопротивляемость в таком деле, она неизбежна. Как приходилось преодолевать, и что приходилось преодолевать? Ну, вот первое вы сказали, то, что даже забыли, что вы должны приехать. На самом деле, это такой нюанс классический. Как это не грустно, но из такого и состоит путь в этом направлении. И это не связано там с разгильдяйством, с каким-то необязательностью, может быть, какой-то. Здесь какие-то другие, мне кажется, механизмы включаются.
Да, конечно. Но вот такое делание искусства где-то посередине между совершенным искусством и совершенной верой, кино, с одной стороны, и монастырь, с другой стороны, я вот научилась ясно смотреть на те искушения, которые... Там они как говорят. Вот у меня там случилось искушение, допустим. Прихожу я, а у меня на кровати лежит огромная бутыль 5-литровая с маслом, которая вся на кровати вылилась. А откуда взялась масло? Неизвестно. И я даже не могу передать, насколько это ужасно. И уже через какое-то время мне моя любимая тамошняя инокиня Юстина, она говорит, вы знаете, Лариса, вот все-таки вы человек неопытный. Вот мы тут опытные, мы понимаем, ну, случилось. Ну, это же искушение. Ну, а если искушение, то при чем тут, что на самом деле, перестаньте. Я научилась переставать, да, потому что пока я делала это же делание, то все-таки все шло в Москве. Надо иметь способность высокой усидчивости, да, там 70 часов съемок, расписать их на бумагу покадрово. Это месяц непрерывного сидения на стуле, да, надо же еще себе деньги на жизнь зарабатывать.
Вообще в профессии это отдельный тоже целый разговор, большой, вы больше могли бы об этом сказать. В профессии режиссера она все-таки больше мужская, как не говорят ведь вот о настоящем поэте, поэтесса, да. Поскольку эта профессия включает столько всего разного, вот как говорится, человек-оркестр, он должен очень много чего мочь сам один. Такая собирательная вещь. И человек, который во многом зависит от очень многих других людей. Ну вот, пришлось вам и отсиживать, расписывая, и при этом...
Ну да, и вот ты сидишь, расписываешь, и все как полагается, и вдруг между тобой и твоим монитором взрывается настольная лампа. Причем так, что свет горит, продолжает гореть лампа, огонь стоит, расплавив верх этой лампы до потолка, а потом все прекращается... Все выключается, полная тьма, и все, что ты собрала в своем компьютере по фильму, надо думать, пропало. Я помню, полная тьма в квартире, я 2 часа ждала, пока ко мне приехал друг моего сына, сын вообще был занят. Друг тоже оказался занят. Я ему говорю, понимаете, Алексей, все, что я нашла по фильму, все, что туда вошло, вся хроника, все фотографии, все тексты, все, все погибло. Я даже не успеваю, как бы, не нахожу в себе силы убежать. Вот я сижу, огонь стоит, еще такой запах и цвет такой фиолетовый, этого огня до потолка.
Вы, кстати, когда сказали по поводу бутыль лежит разлитая на кровати, я вспомнила Серафима Розу, да, когда они начинали монастырь поднимать с нуля, когда он приходил, в скуфейке лежит свернутая змея, например. Это вот как раз вещи из той серии.
Да, это все та серия. Да, потом оказалось, что нет, лампа погибла, да, а в компьютер цел, в нем все цело. Когда я его включила, он мне все сразу...
То есть... А у вас запасных никаких не было?
Ничего не было, а все взорвалось, и все. Или пошли мы с моей собачкой Пекинесом гулять, и на нас упало дерево. Причем и мы из-под него бежали. Этого было очень много. И там, в самом монастыре, вот прекрасная история с операторами. Первый оператор у меня был Илья, 35-летний, очень хороший со своей камерой. Он как бы пережил всю эту ситуацию, когда нас никто не ждал. И никто не собирался нам ничего давать снимать. Вот мы с ним снимали в этой ситуации. А когда я приехала на уже основные съемки, он не смог. И мне нашли в Иерусалиме молодого оператора. Это была очень красивая история нашего знакомства. Тоже все могло кончиться на самом деле. Мы с ним должны были встретиться внутри монастыря, внизу, около ворот. Я его ждала, и когда он пришел, эффект был, как будто взорвалась бомба. То есть пришел молодой человек, 24 лет, красивый, как молодой царь Давид, с большими серьгами в ушах, в шортах и в майке, весь покрытый татуировками.
То, что для монастыря, просто вот сразу монахини должны были ахнуть.
Монахини сначала убежали. Но знаете, ненадолго. Потому что не прошло и 5 минут, как они ему принесли юбку и кофту. И он все это на себя надел и поклялся мне, что он всегда будет приходить в нормальной одежде с длинным рукавом. Но главное, понимаете, из этого как бы поступка было понято, что они его приняли. При том, что это очень красивый, черноволосый такой, веселый, умный человек. Ему даже, как и мне, на тот момент нечего было показать, что ты делаешь. То он на тот момент снимал как фильм, только фильм именно об этих татуировках.
Как наглядное пособие для собственной темы.
Он оказался бесконечно одаренным человеком, с очень большой такой подвижной душой, с большим уважением ко мне и с трудолюбием, и это что-то невероятное. Но я, знаете, вот интересное наблюдение. Я помню, мы снимали, они все сестры там дают интервью, рассказывают о себе. И совершенно естественно они это делают. Я никак не могла взять толк, откуда в них перед этим красивым мужчиной, который их снимает, любого возраста. Откуда в них такая...
У них нет зажима, зажатости.
У них, с одной стороны, нет зажатости, а с другой стороны, нет стеснения, что ли, да, стеснительности. Ну, мужчина в монастыре, молодой, и вот, уверяю вас, очень красивый. И я поняла, почему однажды. По моей просьбе они для меня выполнили совершенно подвижнический труд. Я знала, какие мне нужны песнопения в фильме, был список, и они мне их все спели. Пели 3 часа. С дублями, до полного изнеможения, просто. И когда мы снимали, как они поют уже на клиросе, то они пели в пещере, а потом мы перешли на клирос. Так как мы записывали просто звук, то я слушала, и оператор сидел, смотрел в камеру, и я тоже слушала. И вот тогда я поняла, почему они на него не реагируют. Я посмотрела на него, обнаружила, что один глаз у него закрыт видоискателем, он смотрит в камеру, а другой глаз у него мертвые рыбы. Понимаете, он не смотрит этим глазом. Его нет, он мертвец. То есть эти женщины, монахини, когда они на камеру снимались, они его не видели вообще. В нем не было ничего человеческого. Это абсолютный профи.
Он весь погружался в свое операторское делание.
Он даже не погружался. Вы знаете, я думаю, что это даже что-то актерское, да? То есть, чтобы им не затруднять как бы их делание, потому что они потом сами, все сестры, они поражались. Почему вы такие естественные, как актрисы? Я говорю, мы как актрисы. А потому что перед ними...
Никаких импульсов, его как будто нет.
Единственное, что он пару раз себе позволил вот с этим закрытым вторым глазом и сказал, сестра правее или сестра левее. Все.
Ну, это высший класс, конечно.
Он, причем, он не то чтобы он с ними не общался, он со мной общался. Это были нормальные глаза человека. А тут, когда они смотрят в сторону камеры, они не видят человека. И вообще Илья Пророк сопровождал наше делание. Оба оператора, оба израильтянина, оба из России и оба Ильи. И с таким уважением ко мне.
И мало того, я уверена, что на него наверняка эта работа должна была повлиять. Просто невозможно, чтобы не повлияло. Он видел готовый результат?
Да. И я когда сделала этот фильм... Сначала я его привезла полностью готовый, и матушка попросила там в нескольких местах переделать. Я уехала обратно, переделала, там еще какие-то доделки появились. И когда я уже окончательно привезла, мы с ним встретились, с этим Ильей молодым. Я ему отдала этот фильм. И потом еще приезжала, и тоже мы с ним встречались. Он профессионал. Он сказал поразительные слова. Во-первых, он сказал, что такой фильм сделать нельзя. Я не понимаю, как это сделано. Такой фильм сделать нельзя. Ну, это я не очень понимаю, поэтому я пропустила мимо ушей. Но то, что я для себя, как высшую похвалу из его слов, уяснила, так это то, что в этом фильме замечательный звук. Я говорю, в смысле, ты хорошо записал звук, когда снимал? Нет, говорит, он поразительно звучит. То есть в этом фильме звук живет отдельной жизнью. Это очень сильный звук.
А он сам человек некрещенный.
Это тайна.
Это особая статья для израильтян, да, живущих там.
Это... Да, во всяком случае, это видно же в фильме, что ко всем обрядам, к церковным таинствам, к тому, что он видел, с огромным уважением снято. Я уверяю вас, это видно всегда, как снято.
Мало того, оно снято не просто с уважением, в нем присутствует в этом почерке операторском поэтичность, такая религиозная поэтичность.
Ну да.
И это не потому, что там стихи звучат, а вот этот прием постоянный, там камера поднимается вверх, это постоянно устремленность к небу. Очень часто такие переходы. И в том, как снята природа. Ну, вообще, это, конечно, здесь понятно взгляд режиссера и вся тональность, она режиссерская, но операторская работа невозможна, будучи равна. Вот, когда...
Там два оператора, имейте в виду, что там из трех часов, допустим, час снят первым оператором. Я видела много фильмов о монастырях, чего я боялась. Там нет ни одного кадра. Ведь это же обычные люди, монахи. Они живут, они поворачиваются спиной. Тут все самое важное в том, что ты хочешь видеть.
Деликатный взгляд некий.
С одной стороны, деликатность тут абсолютно, да, с одной стороны. С другой стороны, это касается именно монашеской жизни. Не буду делить на женский и мужский монастырь, я думаю, это именно монашеской жизни. Это бесконечно красиво. То есть, то, чего у меня в этом фильме нет, потому что это фильм про женский монастырь, я никогда в жизни... не видела ничего более красивого, именно красивого, как красота, когда один монах исповедуется другому монаху. Это мечта, вот как я, и тут у меня тоже не получилось, хотела снять, когда читается божественная книга, пригнув свечу, когда освящено только лицо читающего, и книга, вот это сокровенный момент. И вот как один монах исповедуется другому, ну, это, конечно, мужской монастырь. Я когда его монтировала, там очень хороший оператор, оказывается, следил, ну, здесь уже, в Москве. И он как-то пришел, когда я была, ну, как низкий вам поклон, сказал он. Это очень красивые съемки. То есть, это мое как бы требование. Видеть, ну, положим, у меня есть и другие там какие-то съемки. Но вот в кино ушло то, что свидетельствует о том, что этот путь, он как бы по-всякому может быть аскетичен. Но если приглядеться, то это фактическая невероятная красота. Понимаете, это очень красиво. И с этим начинанием можно работать. Если ты сразу начинаешь думать о том, какой будет звук в фильме, чем ты наполнишь этот воздух, в каком они звуке живут на самом деле. Вот этот великий совершенно композитор Александр Жихарев, который создал сам свой музыкальный инструмент.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение» у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с кинорежиссером Ларисой Фарберовой о ее фильме «Бдите и молитесь» о Гефсиманском монастыре святой равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме.
Александр Жихарев, он в Коломенском дает концерты. Я никогда его не слышала и не видела. По Божьей милости, буквально в интернете случайно увидела, случайно посмотрела и тем самым нашла музыку. В интернете выложены два его диска. Один называется «Поющая бронза», а другой называется «Благовещение», по-моему.
То есть вы лично с ним не знакомы?
Я никак с ним не знакома, но там, что меня тронуло, что написано, что всячески будут рады распространению этой музыки. То есть я так и не решилась ему позвонить. Но в титрах я, конечно, написала, что это за музыка, кто композитор, с благодарностью. В этом смысле там титры очень важные.
Он неизвестно, он видел фильм?
Я не знаю. Тем более, что вот это когда все делаешь, почему я с радостью еще делала фильм о монастырях? Потому что это никому не видное движение над пропастью.
Если вот применительно к фильму.
Когда говорят «горнило страданий», это нечто, что, как вот псалмопевец говорит, что ты расплавил меня, как золото. Да? То есть, как говорил очень мне в свое время спасший меня отец Амвросий Оптинский, я читала его письма, как будто мне написанные. И он пишет одной молодой девушке, у которой все умерли. Он пишет, вот ты печешь наверняка пирожки. Как ты это делаешь? Тесто, начинку закручиваешь, а потом куда?
В печь.
А как же, говорит Господь, без печки человека сделает? Господь так же. Знаете, когда это говоришь, это одно. Но когда это с тобой начинает происходить, то есть ты для того, чтобы подойти к какому-то, ну, допустим, к фильму в монастыре, тебе должны быть очень чистые руки, очень чистое сердце, да?
То есть ты... Ну, как иконописец, который собирается писать икону, он должен был поститься, он должен был готовиться внутренне. Ну, так вот, собственно, разница
так, как... Здесь, как бы, здесь то же самое, только иконописец со своей доской, а тут ты оказываешься на семи ветрах. Эти хотят, эти не хотят, эти тебя любят, а эти тебя не любят. И всячески тебе противодействуют. Ну, например... Ты же на чужой территории находишься. Если это не твой павильон, где ты все построил, и хочешь, чтобы там было так, как тебе
там
нужно.
Там все правила твои, по твоим правилам.
Ну да, а здесь ты входишь в монастырь. Хоть я и не люблю эту поговорку.
Со своим уставом.
Я не люблю, это мой монастырь. Как Соловки, это мой монастырь, да? А почему он чужой? Ты кому он чужой? Ну, мне нет. И ты входишь туда, и как только ты вошла, ты оказываешься в ситуации великой брани. Она то так, то эдак. И надо иметь опытные глаза. Откуда у нас опыт? Из скорбей. А потом уже надежда не постыжает. Но скорби, они лежат в самом начале. Когда мы просто говорим про это одно. Когда у тебя начинается скорбь, месяц, два, три, а потом ты еще начинаешь понимать, что такое позор, для чего тебе быть опозоренным, и как тебя Господь чистит, и плавит, и жарит, чтобы потом подпустить вот в таком каком-то очищенном состоянии, когда ты неизбежно должна была всех простить, что иначе ты ни шагу вперед не сделаешь. Ты должна освободиться от всего, что тебе было больно, одним способом полюбив и тем самым отсечь. По-другому кино не получится.
То есть в это время, когда происходила работа над фильмом и вот осмысление материала, все происходило какая-то своя насыщенная очень... можно сказать, и в чем-то трагическая жизнь.
Когда я вышла на заключительный этап, чтобы заканчивать фильм...
А сколько вы его делали?
2,5 года. Его можно было бы сделать за 1,5, но не меньше, потому что...
Но фильм большой, он состоит из двух частей. И ритм фильма, все, он очень вдумчивый, он потрясающе смонтирован, он очень глубокий. И что интересно, кто был на Святой Земле и знает монастырь Марии Магдалины, знает, что все это территориально, это 2 пятачка небольших. Вот небольшая территория монастыря Марии Магдалины и небольшая территория Вифани. А в фильме это ощущение необыкновенного, необъятного пространства. Тот, кто приезжал и в качестве просто паломника заскочил, приложился, там подал, а это нередко бывает в той череде святых мест и скорости, для многих это, даже любя Елизавету Федоровну и зная об этих местах, это бывает не открывается так сразу. Нужно проникновение, а фильм дает какой-то необычайный объем. Не только вот суть в разных монахини, вот кто каким путем прошел, а вот того делания, того, что происходит вот на таких крошечных земельных участках русской Палестины, это маленькие вселенные, это в общем маленькая вселенная, и поэтому представить, да, такой объем, его охватить технически, конечно, время должно было быть. И плюс еще сопротивляемость и плотность воздуха, о которой мы говорим, вот то, что, шутя, один ребенок православный говорил, укушение. Ну, по поводу укушения, это просто смешная история, когда в православной семье зашли и увидели, что ребенок обмазанными в масле руками прикладывается к обоям, и они ему: что ты делаешь, что это такое? Она говорит: это укушение. Понимаете, вот у нас у всех свои укушения. А, наверное, по ходу фильма их, судя по всему, по взрывам и по здоровью было очень много.
Да.
То есть он делался 2 года.
Да, он делался 2 года, и он не мог делаться меньше года, потому что тогда мне пришлось думать о том, как он будет построен, за построение перед зрителем.
Ну да, это режиссерский сценарий.
Вот, это даже еще был как бы литературный для начала сценарий, хотя все интервью, которые я получала, я сама задавала вопросы и сестрам.
И вы там и молитвы сами читаете, да, фрагменты?
Нет, есть. Да, там 3 женских голоса здесь, из Москвы, и остальные женские голоса все оттуда. Это такой удивительный фильм по построению. То есть в нем несколько линий. И это было сразу понятно, что есть одна линия светоземская, да, то есть это святая земля, с паломничеством или так иначе, со святыми местами, да, их тут много, этот причастник монастырь, много святых мест. Это одна линия. Другая линия царская, то есть это русская линия, русская история, русские цари, русский храм, посвященный русской императрице, мощи Елизаветы Федоровны, Варвары, Лисогреческая, то есть там длинная царская линия, есть она. Потом там все время идет служба, потому что я не понимаю, мне, к сожалению, фильмы о монастырях, в которых нет службы. Все самое главное – это служба в монастыре.
Монастырь начинается с того, если там каждый день совершается служба. Тогда можно сказать, что монастырь состоялся, даже если еще, как говорится, не налажено все остальное, но если службы идут каждый день… Монастырь живет. Но, кстати, редко, наверное, действительно, вот кто в фильме ставил такую задачу, чтобы это присутствовало как нить, нерв.
Это вот один из нервов, да, там все время идет служба. Но это очень трудно снять. Помните, я говорила, что каждый кадр должен быть красивым. В храме, когда идет служба, так много просто людей, которые ничего не выражают, понимаете, их лица, их съемки. Я говорю, что это какая-то постная картинка, она ничего не несет. А это всегда то, что в этом фильме. Они всегда в сложном свете. Они всегда со свечами. Они невероятно молящиеся и думающие лица. Поэтому, когда я поняла, как снимать, это надо снимать вечером, вечернюю службу, всеночную. И тогда у вас становится красиво в кадре. И жарко. В храме вообще-то жарко. Сразу. Эта линия, линия поэтическая. Я когда увидела эти стихи, я просто... замучила автора. Вот она тогда была инокиней Нектарии, а с тех пор она уже приняла постриг, она монахиня Ника. Я сейчас заканчиваю делать ее книгу здесь, в Москве. Это черно-белая книга с перьевыми рисунками инокини Макрины, профессионального художника, и стихами монахини Ники. Книга будет называться «Пасхальный ветер». Это тоже с большими приключениями. Вот. Но Бог даст, она к Пасхе уже и будет. Так вот, эта линия поэтическая. Дело в том, что в прозе никто не возьмется, если это не святой отец, говорить о молитве, говорить о монашеском подвиге. А в стихах, да еще в таких, то есть я ей благодарна до земного поклона. Она своими стихами подняла этот фильм на такой уровень, на какой никакими разговорами в кадре его поднять нельзя было бы. То есть он очень высокий в этом смысле фильм благодаря стихам.
Опять же, задана тональность, и уже работа операторская, как смонтировано, оно все получается поэтично, уже как бы подтягиваясь к этой планке.
Да.
И плюс, как говорится, нерв основной – это вот служба, которая идет.
Ежепусной да со имя Своя, и
Вы прослушали вторую часть интервью с кинорежиссером Ларисой Фарберовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В передаче прозвучали фрагменты службы и песнопений насельниц Гефсиманской обители Иерусалима из фильма Ларисы Фарберовой «Бдите и молитесь».
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Сегодня исполняется сколько-то лет со дня смерти Сталина. В связи с этим, как вы оцените его роль в истории страны и Русской Православной Церкви? Ой, столько споров об этом идет. Я не буду сейчас много рассуждать. Я оцениваю отрицательно. Я знаю, что за это на меня посыпется очень много, от моих друзей даже, шишек и камней. Отрицательно. Те зверства, которые имели место, и когда оправдывают и говорят, что он ничего не мог сделать, я не могу принять. Даже война окончилась, победили. И эти бедные солдаты-офицеры, которые из плена возвращались, шли куда? От него очень многое зависело. Я не могу оценить его положительно. Эта личность, с моей точки зрения, ужасная. Вот так. Но извините, я знаю, что очень многие смотрят не так. Вы уже меня спрашиваете, я и говорю. Ну, кто-то должен же ошибаться, правда же? Вот я один из них.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Иван Вишневский у микрофона. Продолжая ликвидацию безграмотности по отношению к подлинной русской народной крестьянской песне, поговорим о плачах и причитаниях. Это очень интересный такой пласт русского фольклора. А напомню, что фольклор переводится как «народная мудрость», который не очень известен, потому что он, конечно, современное ухо зачастую пугает. Очень часто эти песни воспринимаются даже не только в музыкальном плане, какими-то очень сложными и странными, но воспринимаются и в плане, так сказать, эмоциональном, какими-то уж чересчур надрывными, какими-то страшными. Людям свойственно таиться от подобного рода эмоциональных переживаний, не хочется про это знать, не хочется слышать. А вот народ не отводил своих взглядов и ушей от подобного рода проявлений человеческой жизни.
Мама, 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 мама Ой, умела моя мамка, умела, уже семый рок.
Плачи и причитания по традиции — это жанр женский. Обычно причитание звучит в сольном исполнении, ну, хотя одновременно могут причитать и несколько женщин, особенно в свадебных песнях. Там вообще бывают такие прекрасные, как бы, хоры с солистами, и все это и красиво, и трагично. Ну, мы еще услышим. Обычно причитания бывают трех видов. Ну, кроме свадебных, по усопшему и в связи с какими-либо жизненными печалями и невзгодами. Кроме того, что плачея искренне и экспрессивно выражает свою личную скорбь, она совершает обряд, призванный привлечь внимание усопших предков к ее личным и семейным невзгодам, чтобы получить из высшего горнего мира помощь и поддержку в своих земных заботах. Поэтому в причитании она сначала выражает причину своей беды, а затем начинает причислять свои жизненные трудности и печали. Считается, что причитать можно только по особой скорбной причине, ни в коем случае нельзя делать этого без повода, чтобы не накликать беду. Поэтому собирателям фольклора приходится очень трудно осуществить звукозапись причитаний. В обычных условиях плачея из боязни кары, ну, кары божественной, да, отказывается показать свое искусство, а во время траурной церемонии использовать магнитофон неловко, да, как-то поэтическим соображением. Но все же записи кое-какие сделаны, и многие мы сегодня услышим. Ну и главная роль, конечно, среди причитаний принадлежит стенаниям по усопшему. Погребальные плачи исполняются как в различные моменты похоронного обряда, так и на поминках, а также у могилы, в дни поминовения усопших. Вот мое такое, знаете, личное наблюдение. Не так давно приходилось вот хоронить некоторых товарищей, ну, участвовать в похоронах, да, Вот, и я видел, как, в общем-то, трудно современным людям у могилы как-то хочется выразить свои чувства скорби, как-то хочется, ну, это ничего, кроме, ну, довольно безобразного такого рыдания для близких людей не остается. А ведь сила народной традиции, она была в том числе и в том, что позволяло находить такие формы, в которых уместно и правильно было попрощаться с покойником. Там был и трагизм, и какая-то особая красота обряда. Во всяком случае, это было при всем трагизме благообразно. По-моему, во многих сферах жизни мы теряем умение вести себя в русле традиции. Но, тем не менее, до сих пор встречаются, особенно на севере Руси, профессиональные вопленицы, которых, ну, за деньги, да, как правило, приглашают на похороны или на кладбище при посещении родственниками могилы усопшего, чтобы искусно исполненное причитание помогло присутствующим глубже почувствовать утрату, а также, по старым поверьям, привлечь внимание души покоящегося в земле к переживаниям близких.
Ай уж ты, родимой жабра, ай уж добрався до ярешми, ай уж ты на речья и врагорего, ай уж на всю широкою клад, ай уж увезу тебя бреди лагорь, ай уж на широкое клад, ай уж и положа жабра, ай тебя окрутую. Ай, думала, ай, тебя окрутую земель, ай, уж на крутой ай, уж засыплют жабра, ай, ай, тебя желтыми то песок, ай, уж ты меня ай, тебя серыми камешок, ай, так уж не могла ай, так я ты уйти, на стыче не стричь, ай, уж не могла ай, боли в стороне не отлить, ай, так уж видно, ай, уж не увидим мы, брат, ай, что вечно, ой, тебя не на улице нет, ой, уж, ой, уж не в избе не на улице, ой, тебя не в теплом то гнёт, ой, уж ты, родимой жабра, ой, уж ты, открой сюда ребра, ой, уж свои очи тебя, ой, уж погляди-ка ты, бра, ой, уж на все четыре сто, ой, уж кольцо пришло да прие, ой, уж вся родня да роди, ой, уж вся родня приближе, ой, дай твои мамы йоде.
Похоронные причитания в северной и южной традициях звучат по-разному. На северной реке Пиниги они имеют характер напряженного особым образом ритмически организованного речитатива, не оформленного мелодически. Таковы плачи, исполняемые на берегу Белого моря. В некоторых вологодских деревнях плачия выпевает вразительную мелодию широкого диапазона, структурно ясно очерченную, исполнительски выражая глубокую скорбь. А на юге России плачи основаны в основном на комбинировании таких вот, ну, попевок, небольших мелодических фрагментов, небольшого диапазона, в несколько ноток, и при свободном варьировании протяженности пропеваемых построений.
Батюшка мой родимый,
батюшка мой. Yeah.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Сказки. Дивный гудочек. У отца, у матери был сынок Романушка и дочка, девка Восьмуха. Романушка — желанная дитятка, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки загребущие, глаза заведущие. Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи, родятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать. Матка им говорит однажды: «Тятенька из-за моря поясок привез атласный, лазорево цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс». Пришли ребята на мох, берут ягоду-морожку. Брателка все в коробок, да в коробок, а сеструха все в рот, да в рот. В полдне стало жарко, солнечно. У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в коробу катаются, и те, мелкие и зеленые. Она издумала думку и говорит: «Братец, солнце уж на обеднике, ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учесывать». Романушка привалился к сестре в колени, и только у него глазки сошлись, она нанесла нож, да и ткнула ему в белое горлышко, и не пуховую постель постилает, не атласным одеялом одевает. Положила брателка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мохом, братневы ягодки себе высыпала. Домой пришла, ягоды явила. Без расклонки брала: «Выдать мне-ка атласный пояс». «Романушка-то где?» «Заблудился. Его лесной царь увел». Люди в лес побежали. Романушку заискали, в колокол зазвонили. Романушка не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина. Ходят по Руси веселые люди, скоморохи. Народ утешают песнями да гуслями. Поводырь у скоморохов свет вавило. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушка лежит. Видит вавило рябинку. Высек тесинку, сделал гудок с погудалом. Не успел погудальца на гудок наложить, запел из гудочка голосок, жалобно, печально. «Скоморохи, потихоньку, веселые, полегоньку, зла меня сестрица убила, в белый мох положила, за ягодки за красные, за поясок за атласный». Продрожье взяло скоморохов. Эка дива, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает. А вавило скоморох и говорит: «В этом гудке велика сила и угодье». Вот идут скоморохи по дороге, да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились. Пусти, хозяин веселых людей, скоморохов. «Скоморохи, здесь не до веселья. У нас сын потерялся». Вавило говорит: «На-ка ты, хозяин, на гудке сыграй. Не объявится ли тебе какого дива?» Не поспел отец погудальца на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок: «Тятенька, потихоньку, миленький, полегоньку, зла меня сестрица убила, в белый мхи положила, за ягодки за красные, за поясок за атласный». Мать-то услыхала,
подкосились у нее с колен резвые ноженьки, подломились из локот белые рученьки, перепало в груди ретиво сердце. «Дайте мне, дайте скорее!» Не поспела матерь погудальца на гудок наложить. Запел гудок, завыговаривал. «Маменька, потихоньку, родненька, полегоньку, зла меня сестрица убила, в белый меня мох положила, за ягодки за красный, за поясок за атласный». Пала мать на пол, клубышком закаталась. И по что с печали смерть не придет, с кручины душу не вынет? Сошлась родня и вся порода, собрались поредовные соседи, ставят перед народом девку-восьмуху и дают ей гудок. «На-ка, ты играй!» Побелела восьмуха, как куропать. Не успела погудальца на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно. «Сестрица, потихоньку, родненька, полегоньку, ты меня убила, в белые мхи схоронила, за ягодки за красные, за поясок за атласный». Восьмуха шибла погудальца об пол. Вавило подхватил, достигнул девку в пояс. Она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела оконцем. Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавило повелел снять мох под рябиной. Мать видит Романушку, бьет ладонями свое лицо белое. А Вавило говорит: «Не плачьте, но не время веселью и час красоте». Заиграл Вавило в гудочек, а возвончатый во переладец, и народ запел. «Грозная туча, накатися, светлые дожди упадите, Романушка, убудися, на белый свет воротися». И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гремянул гром, над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождем на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился. Из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Людям на диво, отцу-матери на радость, веселым людям с комарохом на славу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.